Подошел официант и почти швырнул на стол бутылку и ведерко со льдом.
«Горячее сейчас закажете?» – спросил он.
«Мы еще не решили, будем ли мы питаться в этой подозрительной харчевне. Одно дело тут – нализаться, и совсем другое...»
«В таком случае, сэр», – сказал официант и положил перед ним счет.
Оп порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки.
«Но мы же поужинаем тут?» – спросила Кэрол. «Если Сильвестр не получит бифштекса, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливо и благонравно он ведет себя, несмотря на все эти аппетитные запахи».
«Но ведь он уже скушал один бифштекс», – напомнил Максвелл. «Сколько еще он способен их сожрать?»
«Неограниченное количество», — ответил Оп. «В старину такое чудище в один присест запросто уминало лося. Я вам когда-нибудь рассказывал, что...»
«Думаю, что да», — поспешно сказал дух.
«Но бифштекс был пережаренный», — запротестовала Кэрол. «А он любит их с кровью и к тому же совсем крохотный».
«Оп», — попросил Максвелл, — «верни официанта. У тебя это отлично получается. Твой голос словно создан для этой цели».
Оп! Взмахнул могучей рукой и взревел. Потом подождал немного и снова взревел, но опять безрезультатно.
«Он меня игнорирует», — проворчал Оп.
«А может быть, это вовсе не наш официант? Я их макак не различаю. Они для меня все на одно лицо».
«Не нравится мне сегодняшняя публика», — сказал дух. «Я все посматриваю по сторонам. Что-то назревает».
«А чем они плохи?» — спросил Максвелл.
«Слишком много слизняков из английской литературы. Обычно они сюда не заходят. Завсегдатые здесь временщики и сверхъестественники».
«Ты думаешь, из-за Шекспира?»
«Возможно», — согласился дух.
Максвелл передал рюмку Кэрол, а другую подвинул через стол Опу.
«Как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем», — сказала Кэрол, обращаясь к духу. «Ну, понюхайте хотя бы».
«Пусть это вас не тревожит», — вмешался Оп. «Этот субъект напивается до розовых слонов одним лунным светом. Он может танцевать на радуге. У него перед вами масса преимуществ. Например, он бессмертен. Духа ведь ничем не убьешь».
«Ну, не знаю», — сказал дух. «Я не понимаю одного», — сказала Кэрол. «Вы не рассердитесь? Пожалуйста, не стесняйтесь. Вы сказали, что не знаете, чей вы дух. Вы пошутили или это правда?»
«Это правда», — сказал дух.
«И поверьте, весьма неприятная правда. Я чувствую себя крайне неловко, но что поделаешь, забыл. Из Англии, это я во всяком случае знаю твердо, но фамилию вспомнить никак не могу. У меня есть подозрение, что и остальные духи...»
«У нас тут нет других духов», — сказал Максвелл. «Контакты с духами, беседы, интервью — это сколько угодно, но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас. Почему ты это сделал, дух? Пришел к нам, я имею в виду... Зачем?»
«Он прирожденный аферист», — заметил Оп. «Всегда высматривает, где чем можно поживиться».
«Ну, положим», — возразил Максвелл. «Что, собственно, мы можем дать духу?»
«Вы даете мне, — сказал дух, — ощущение реальности.
Какова бы ни была причина, я очень рад, что ты пришел к нам», — сказал Максвелл.
«Вы трое уже давнишние друзья», — задумчиво произнесла Кэрол.
«И вас это удивляет?» — спросил Оп.
«Да, пожалуй. Я не очень отдаю себе отчет, что, собственно, я имела в виду». В противоположном конце зала послышалась какая-то возня. Кэрол и Максвелл обернулись на шум, но не смогли разобрать, что там происходит.
Внезапно на один из столиков прыгнул человек и запел: «Бил Шекспир, хороший малый, зря бумаги не морал, не давал проходу юбкам, громко песенки орал».
Раздались возмущенные вопли и свист.
Кто-то бросил чем-то в певца, но промахнулся. Часть посетителей подхватила песню «Билл Шекспир, хороший малый, зря бумаги не морал». Какой-то могучий бас оглушительно взревел: «К черту! Билла Шекспира!» И зал словно взорвался. Летели на пол стулья, люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивали и сталкивали друг друга вниз. Замелькали кулаки, в воздух взвелись различные предметы. Максвелл вскочил, протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину.
Оп с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны. «Я позбиваю их, как кегли!» — кричал он Максвеллу. «А ты, знай, оттаскивай!»
Максвелл заметил кулак, взметнувшийся у него над ухом, увернулся и нанес удар в пустоту примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнуло ручище Опа, завершавшееся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию, и кто-то покатился по полу за их столиком. В затылок Максвелла угодил какой-то тяжелый предмет, летевший со значительной скоростью, и он свалился. Вокруг двигалась стена ног. Кто-то наступил ему на руку, кто-то упал на него. Где-то в неизмеримой вышине раздавались дикие завывания Опа. Максвелл извернулся, сбросил упавшее на него тело и, пошатываясь, поднялся с пола. В его локоть впились сильные пальцы.
«Давай-ка, Гида, выбираться отсюда», — сказал Оп. «Это может скверно кончиться».
Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая загривок Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные клыки поплескивали даже в полутьме.
«Если мы сейчас же не вытащим его отсюда», — сказал Оп, — «котик сам раздобудет себе бифштекс».
Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди.
«Позаботься о девушке», — скомандовал Оп. «Тут где-то есть другой выход. И не забудь бутылку, она нам еще понадобится».
Максвелл взял бутылку за горлышко. Духа нигде не было видно.